А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Отправившись оттуда, приходят в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их.
В этом отрывке Господь Иисус Христос говорит в основном о соблазнах. Само по себе это понятие каждый волен трактовать в каком ему угодно ключе. Вообще соблазном может быть очень многое. Христос сначала говорит о некоем внешнем соблазне, кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, а затем переходит к внутренним процессам. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Какого рода соблазн может быть одновременно как внешним, так и внутренним? Существует определенное искушение понимать под малыми сими детей. Но это, конечно же, ошибка. Дело тут в том, что оригинальный греческий текст Евангелия от Марка нигде не использует словосочетание «малые сии» для указания на детей. Для этой цели у апостола Марка и у прочих евангелистов есть другие слова и выражения. Поэтому предположить, что здесь речь идет о детях, можно лишь опираясь на русский или же на славянские переводы. Оригинальный текст вполне ясно указывает, что речь идет о тех, кто занимает в церковной общине низшее положение, в данном случае в сравнении с апостолами. Это те, кто находится вне апостольского круга. Сегодня в церкви нет апостолов, но есть архиереи и священники. Есть те, кто несет какое-то внутрицерковное служение, неважно, какое и на каком уровне. Каждый из этих людей, то есть каждый из нас, находится в зоне риска. Каждый может оказаться на месте того человека, которому, по слову Христа, лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Отсюда становится ясно, о каком соблазне идет речь. О соблазне своими действиями вызвать у другого человека отказ от веры во Христа и от следования за ним. Если мы чем-либо уведем кого-либо от Христа, то горе нам. Но есть, конечно же, и свободная воля человека, а мы не всесильны. Далеко не все израильтяне с радостью следовали за Христом. Но обвинить его в соблазнении кого-либо невозможно. Это был свободный выбор тех людей. Это как раз то, о чем Господь говорит далее. О соблазне от собственных рук или же глаз. Это тот соблазн, который живет внутри каждого и может себя проявить. Это те внутренние причины, которые мешают поверить во Христа и пойти за Ним. Именно с этими причинами Господь призывает бороться самым суровым образом. Он призывает безжалостно отсекать их. А для этого надо понять, что именно мешает мне поверить во Христа. Чаще всего за этим стоит не что-то внешнее, а моя собственная неготовность. Хотя, конечно, проще всего сослаться на внешние факторы. Но между тем, вера во Христа может быть очень невыгодна. Ведь если пойти вслед за благой вестью, то придется от многого отказаться. Придется прийти в столкновение с внешним миром. А это всегда непросто. Это всегда подобно отсечению руки или выкалыванию глаза. Существует много подходов к толкованию Священного Писания. Самый простой из них – буквальный. Но буквальный подход не всегда можно применить даже и в тех случаях, когда библейский текст говорит о простых, понятных вещах. И сегодня Церковь предложила нам именно такой отрывок. Он прост, но к нему совершенно неприменимо буквальное толкование, потому что оно входит в явное противоречие с общим настроением Христовой проповеди и с теми делами, которые совершил Господь Иисус Христос за 3 года своего земного служения. Как мы знаем, Он никогда и никого не сделал инвалидом, никому не отсек конечность, не вырвал глаз, и даже отсеченное горячим апостолом Петром ухо первосвященнического раба Малха вернул на место. Христос всегда и всюду исцелял, воскрешал, восстанавливал разрушенное и искалеченное. И сегодняшний отрывок не дает нам заповедь о членовредительстве при всяком соблазне и невозможности победить грех иными средствами. Слова, которые мы сегодня услышали, говорят о противоположном, о восстановлении разрушенного, а именно о восстановлении разрушенного богообщения и о Царстве Божием. В самой известной и важной христианской молитве, в молитве, которую нам дал сам Господь Иисус Христос, есть такие слова: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Исходя из этих слов, мы можем сказать, что Царствие Божие есть исполнение воли Божией на земле так же совершенно, как и на небе. Таким образом, совершенное исполнение воли Божией делает человека гражданином Царства Божия. Если применить полученное нами определение к толкованию услышанного нами сегодня евангельского отрывка, то мы получим настоящее его значение. Согласование своей воли с волей Бога, восстановление разрушенного грехопадением единства Творца и Творения, исполнение воли Божией стоит любых жертв, дисциплины и самоотречения. Лишь в исполнении воли Божией, лишь в соединении с Богом подлинная жизнь, окончательный и полный покой. Если что-то в нашей жизни мешает нам совершенно исполнять волю Божию, насколько бы дорогой и необходимой для нас ни стала та или иная привычка, мы должны искоренить ее. Вполне может быть, что такое искоренение будет не менее болезненным, чем ампутация конечности. Вполне возможно, что после отсечения от себя привычной и родной страсти мы долгое время будем страдать от фантомной боли. Но если мы хотим познать подлинную жизнь, подлинное счастье и подлинный покой, нам необходимо довериться Богу и с полной решимостью пойти на это. 2 предпоследних стиха из только что услышанного нами евангельского отрывка упоминают один из самых употребительных в библейской символике пищевых продуктов – соль. Свойства соли известны любому человеку с самого раннего детства. Соль придает вкус пище, и она же является самым распространенным консервантом. Господь Иисус Христос ставит соль и мир между апостолами в один логический ряд. Он уподобляет взаимный мир соли. То есть мир и согласие – это то, что не только делает жизнь интересной, наполненной и привлекательной, но и то, что предохраняет христианское сообщество от распада, а христианскую проповедь и свидетельство от всевозможных искажений. Но помимо этого, мирное состояние духа служит ясным свидетельством того, что человек исполняет волю Божию, которую далеко не всегда просто понять и определить. Ныне покойный митрополит Вениамин Федченков в 20-е годы прошлого столетия во время своего архипастырского служения в Америке столкнулся с одной очень непростой проблемой, правильного решения которой он не мог найти, но которую невозможно было проигнорировать и оставить нерешенной. На это у него не было права. И он стал ежедневно служить божественной литургии и молиться, чтобы Господь подсказал ему, как необходимо поступить в сложившейся ситуации. Довольно скоро он заметил, что один из 2 возможных вариантов ответа, намучивший его вопрос, тот, который ему подсказывал разум, вызывает в душе беспокойство, а другой, с которым не согласен разум, наоборот, наполняет душу миром и спокойствием. Будучи искренним христианином, владыка Вениамин в конечном итоге решил следовать не за своим разумом, а за своей душой, и выбрал тот ответ, который наполнял душу миром, но с которым упорно не соглашались интеллектуальные выкладки. Время показало верность итогового решения, показало много лет спустя после смерти владыки. Перед абсолютным большинством из нас не стоят проблемы такого уровня и масштаба, которые стояли перед митрополитом Вениамином, или которые стоят перед нашими известными современниками, облеченными властью и несущими бремя сопряженной с ней ответственности. Но перед нами ежедневно встают проблемы рабочие и внутрисемейные. Значит, при принятии решения нам стоит помнить об опыте живших до нас подвижников благочестия и о призыве Христа к сохранению взаимного мира, который является солью нашей жизни.
Сегодняшнее евангельское чтение посвящено одной крайне важной теме –
оно говорит о том, что не бывает никакого православия лайт. Не бывает христианства чуть-чуть, христианства выходного дня. Не бывает никаких других форм облегченной версии христианства. Следование за Христом предполагает абсолютную решимость и готовность пожертвовать всем. Если нет решимости и готовности, то это уже не христианство, а мечты о нем, пустые иллюзии, которые не имеют никакого смысла. Именно об этом говорит Христос в своих призывах отсекать собственные руки и ноги, отрывать глаза и выкидывать все эти части тела в том случае, если они соблазняют. Святые толкователи едины во мнении, что эти слова Христа – не призыв к членовредительству, а указание на то, какой решимостью должны обладать последователи Христа. Но почему именно так? Почему нельзя как-то иначе, не так радикально? Ответ здесь же. Спаситель уподобляет своих учеников соли. Соль – добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, то чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Это не единственное такое уподобление на страницах Евангелия. О том же самом мы читаем и в Евангелии от Матфея. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Вполне очевидно, что под солью Спаситель подразумевает веру в Него и решимость следовать за Ним. Слабость как первого, так и второго ведет к тому, что соль, то есть христиане, теряют смысл своего существования. Хороша та соль, которая, собственно, соленая. Иначе это совершенно бесполезная вещь, которую никакой разумный хозяин не станет держать дома. Она лишь занимает место, не имея при этом никакой практической ценности. Также и христиане, которые не имеют должной веры и решимости, становятся неспособны быть свидетелями Царства Христова на земле. А именно к этому мы призваны самим воплощенным Богом. Прощаясь перед Вознесением с учениками, Христос дал им напутствие, которое относится не только к тем, кто стал непосредственным слушателем этих слов, но и ко всем, кто имеет честь именовать себя христианами. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Иными словами, после принятия Святого Духа, то есть после крещения, наша основная цель – быть свидетелями Христа Воскресшего, осаливать с собой весь окружающий мир, делать вот таким, каким он задуман Богом. А это невозможно без веры и решимости, которые необходимо всеми силами беречь в себе и воскревать.
Современный человек зачастую уверен, что сам выбирает стратегию своей жизни. Более того, подобная самостоятельность провозглашается одной из добродетелей, которой обязательно должен обзавестись взрослый человек. Никого нельзя принуждать, каждый должен решать сам, как ему жить, кем ему быть и каким путем идти к своим целям. Попробуем присмотреться к этой идее. Как она соотносится с христианством? Как соотносится с нашим стремлением жить по воле Божьей? Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Сотворил его для того, чтобы он, человек, свободно принял от Бога дар благодатной жизни, усвоил божественные совершенства в той мере, в которой это для него возможно. В свою очередь это означает, что наш самостоятельный выбор очень важен для Бога. Любовь и послушание из-под палки ему не нужны. В этой части идея свободы и самореализации, несомненно, глубоко христианская. Она прирождена человеку. И вот, казалось бы, у человека все было для того, чтобы реализовать замысел Бога о себе. Он обладал различными силами и возможностями. Он был способен к общению, к потреблению пищи и даже к супружеской жизни, так как получил заповедь плодиться и размножаться. Причем выбор Бога не ограничивал человеческой активности на земле, владеть которой он был призван. Только владение, как и взращивание, должно было быть правильным. Однако грех, который после Адама и Евы стал господствовать в нашей жизни, произвел в человеке раскол. Он стал больше прислушиваться к нуждам желудка, чем к Богу. В сегодняшнем чтении Спаситель говорит ученикам об искушениях. Говорит о том, что в настоящее время воспринимается скорее как приглашение к приключению, чем к катастрофе. Естественно, если человек думает, что никакого Бога, который предусмотрел для него цель, нет, он может жить как хочет. Но если человек все же соглашается с тем, что он не просто разумное животное, не имеющее никакой истинной цели, Если он понимает, что цель есть, и она в достижении правильного духовного состояния, он также понимает, что все уводящее его от нее уводит его от жизни и приводит его к смерти. Кто-нибудь скажет: какой жизни? Какой смерти? Люди живут и развлекаются, и никто из-за искушений не умирал. Однако христиане знают, что и Адам не умер физической смертью сразу после греха, но умер смертью духовной. Это произошло из-за того, что жизнь нашего тела не зависит только от него самого. Мы знаем, как бывает плохо на душе при том, что тело может быть здоровым. Поэтому, когда Христос призывает нас избегать искушений, мы должны помнить, что речь идет о вещах гораздо более глубоких, чем простое желание. Слова его звучат жестко и могут смутить. Если соблазняет глаз, лишись глаза. Если рука, лишись руки. Как это понимать? Конечно, речь ни в коем случае не идет о буквальном прочтении. В церкви даже есть канон, правило, прямо запрещающее повреждать собственное тело. Но если так, значит речь о другом. О чем же? Всякий знает, что бывают ситуации, в которых тот или иной орган находится в таком состоянии, что удаляется по необходимости, иначе может погибнуть все тело. Если же мы понимаем, что Христос говорит о духовном, значит искушение может быть для нас так же опасно, как и гангрена. То есть к тому, что может показаться незначительным, надо относиться очень серьезно. Не случайно Спаситель завершает свою речь напоминанием о том, что всякий ученик будет проверен огнем, и если он не сохранит себя от скверны, что может сделать его чистым? Если он не сохранит верности Богу и поддастся искушению, чем его поправить? Однако к этой чистоте Христос добавляет еще одну заповедь. Он говорит: «И мир имейте между собою». И это означает, что победа над искушением рождается не в теории, не в душевных порывах, а в кропотливом труде по созиданию мира между людьми.
Те образы, которые приводятся в только что услышанном нами отрывке, не следует обязательно понимать буквально. Ведь на Востоке до сих пор очень любят говорить притчами, то есть приводить яркие, красочные сравнения, которые порой бывают весьма экспрессивны. Господь также часто прибегал к этому способу. Вот и сегодня Он при их помощи объясняет своим слушателям, что значит быть Его учеником. Начинает Господь с внимательного отношения к ближнему. Говоря о соблазне, Он подразумевает не просто совращение окружающих, побуждение их к банальному греху и отречению от веры. Христос намекает на более тонкий соблазн. Он обращается к тем, кто имеет определенный авторитет среди своих собратьев по вере и способен увлечь их за собой. В каком-то смысле окружающие для такого человека словно беспомощные дети, которых Христос так и называет – малые. Таким детям очень легко навязать определенный образ мысли и действий. По сути, речь здесь идет о спекуляции на религиозных чувствах людей, манипуляции их сознанием. Увы, но подобное встречается не только в тоталитарных сектах. Тяжесть подобного соблазна эквивалентна весу мельничного колеса. Речь идет о жерновом камне, который использовался на мельницах и который был так огромен, что его приводили в движение животные. В те времена его могли использовать не только в домашнем хозяйстве, но и как орудие казни. У человека, которому привязали на шею такой груз и бросили в воду, не было никаких шансов на спасение. В чем же причина такой строгости Христа? Дело в том, что подобный духовный лидер создает собственную версию христианства, где сам занимает место Бога. Он создает буфер между людьми и Творцом. А цель, которую он порой даже не осознает, банально – потешить свое собственное тщеславие. Эти предостережения обращены ко всякому христианину. Ведь если разобраться, то в уме и сердце каждого из нас живет собственная модель христианства и того, что есть следование за Христом. И порой окружающим мы говорим не о Христе, но очень настырно навязываем именно эти свои представления, которые на проверку весьма сомнительны. Да, намерения наши благи, однако зачастую подобная интервенция заканчивается весьма трагично, начиная от бытовых скандалов, заканчивая изломанными судьбами и проблемами с душевным здоровьем. А потому вторую часть отрывка, где Господь приводит очень яркие и красочные образы, призывающие нас избегать соблазна, можно понимать как предостережение от подобного грубого и топорного вторжения во внутренний мир тех, кто нас окружает. Наша главная задача – самим приобрести любовь и мир, которые и делают человека Христовым, уникальным, незаменимым, подобно тому, как незаменима соль. Лишь в этом случае возможно чистое и беспримесное свидетельство людям о Христе, причем помимо каких-либо слов. Евангельский отрывок, который мы услышали сегодня, полон ярких образов и весьма неожиданных сравнений. При их помощи Господь объясняет своим ученикам, что значит быть Его последователем. В первую очередь это чуткое и внимательное отношение к тем, кто тебя окружает. Христианин не может позволить себе такую роскошь, как наивная беспечность в своих словах и поступках. Это простительно для подростка, однако недопустимо для взрослого человека. Всякий, кто хоть немного пожил на этом свете, должен самим нутром понимать, что словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. Очень наглядно Господь демонстрирует меру и степень этой внимательности. Она ровно пропорциональна размеру и весу того гигантского жернова легкомысленных слов и поступков, который готов увлечь беспечного человека на дно. Христос призывает нас заботиться не только об окружающих. Он ожидает от человека бережного отношения и к самому себе. Руки, ноги, глаза – все это символы нашей внутренней, интеллектуальной и душевной активности. Это наши чувства, мысли и желания. В них должны царить порядок и чистота. Если в нашу душу проникает что-то скверное, грязное, нечистое, ни в коем случае нельзя этому потакать, как бы привлекательно и приятно оно нам ни казалось, какое бы услаждение и удовлетворение оно нам не доставляло. Ведь все это, в конечном счете, вызывает процессы гниения. Вопрос внутренней гигиены так важен, что Христос призывает каждого превратиться по отношению к себе в хладнокровного хирурга, подобно тому, как при телесной болезни порой только ампутация способна сохранить жизнь, так же и в жизни духовной человек может сохранить душевное здравие и чистоту, безжалостно отсекая от своего сердца разного рода гнилостные желания и влечения. Учитывая все сказанное, очень понятно, зачем Христос предлагает слушателям образ соли. В древности говорили, что соль – это самый чистый продукт, ведь она есть результат взаимодействия двух самых чистых элементов этого мира – солнца и моря. Кроме того, соль не поддается гниению и способна хранить от гниения другие продукты. Наконец, именно соль придает блюду неповторимый вкус. Иными словами, соль была символом свежести, чистоты, исключительности. Поэтому в Израиле любую жертву, которую приносили Богу, животное, птицу, хлеб, обязательно солили. Таким образом, мысль Христа довольно прозрачна. Безжалостно отсекая разного рода нечистые помыслы и желания, человек словно напитывает свою душу солью, хранит ее в свежести и чистоте, сообщает ей неповторимый вкус, уникальность в глазах Бога. И наоборот, слишком трепетное отношение к собственным хотениям, потакание своим слабостям, культивирование различного рода душевных и телесных удовольствий приводит в результате к тому, что душа начнет портиться, гнить. Она теряет для Бога ценность и уникальность, становится пресной и безвкусной. Для того, чтобы описать это состояние, Спаситель использует еще один очень красноречивый образ – гиена. Так называли огромную свалку, которая располагалась в долине Енома, близ Иерусалима. Здесь сжигали бытовой мусор, а также мертвых животных. Огонь горел постоянно, жуткий смрад и нечистота. Вот с чем ассоциировалось это место. Гиена поглощает того, кто невнимательно и безразлично относится к своей внутренней жизни. Дай же нам, Господи, мудрости и мужества не потерять в погоне за собственным «хочу» свою бессмертную душу. Пусть среди бесконечных соблазнов этой жизни она сохранит свою уникальность, свежесть и чистоту.
Апостол Марк передает нам довольно жесткие слова Христа относительно наказания людей, которые предлагают своим собратьям ложный путь духовного развития или научают смертным грехам, отводя от веры в Бога. Таковым лучше было бы утонуть с камнем на шее. Но дабы избежать столь радикального развития событий, необходимо в зародыше пресекать все душевные устремления. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну. Конечно же, тело человека не может само по себе быть причиной зла и греха. Это выражение скорее символ некоего действия, являющегося поводом для падения человека. Иными словами, если тот или иной род деятельности ведет тебя к моральной и духовной катастрофе, лучше сразу отсечь его от себя. Вору или взяточнику, который понимает пагубность совершаемых деяний, но в силу тех или иных причин не решается отказаться от своих действий, жизненно необходимо отсечь эту боязнь. Лучше материально ущербным войти в вечность, нежели в достатке прожить несколько десятков лет и, став демоном по духу, пойти в огонь неугасимый, где их червь не умирает и огонь не угасает. Христос умышленно добавляет к неугасимому огню страстей образ некоего червя. Комментаторы Нового Завета полагают, что этим червем является упрекающая человека совесть. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиенну. Нога – это символ поступков или неких конкретных решений. Человек может быть внутренне не согласен с плохими делами, но вынужден их совершать в силу обстоятельств или слабости духа. Поступок – это уже нечто спланированное, совершаемое добровольно и осознанно. Злые поступки необходимо отсекать без всякой жалости, подобно врачу, ампутирующему ногу, зараженную гангреной, и тем спасающему человеческую жизнь. Но поступок или действие начинается с умственного моделирования ситуации. Глаз является символом ума человека, из которого необходимо удалять все приходящие дурные мысли, не давая им прорасти. Лучшим снадобьем обновления ума является покаяние. С переменой направления мыслей постепенно начнут изменяться поступки и дела человека. К тому же существует прекрасное средство, препятствующее духовному гниению. Каждый из нас должен иметь в себе соль, убивающую грех. Стремление к вечной жизни – это как раз тот консервант, который не дает в человеке разрастаться злу и помогает развиваться добродетели. Вдобавок, соль делает пищу приятной на вкус. Наша быстротечная жизнь, приправленная стремлением пребывать в вечности с Богом, становится уютной, и человек уже не боится леденящего холода смерти. Но это должно быть деятельное желание, несущее в себе огонь подвижничества. Живя по вере и совершая добрые дела, человек постепенно формирует в себе богоподобное качество души. Однако если стремление жить по-христиански будет формальным, для галочки, это может привести к тому, что человек станет святым чертом, а дела милосердия вырастят в нем сатанинскую гордыню. Она уж точно не принесет мира человеческой душе. Закончив беседу, Христос уходит проповедовать в Иудею, но об этом мы поговорим в другой раз. Храни вас Бог.
Александр Васильевич Суворов – личность легендарная. За всю свою долгую военную службу знаменитый генералиссимус не проиграл ни одного сражения. Солдаты и офицеры под командованием Суворова показывали удивительную храбрость и не менее удивительную жертвенность. В чем же заключался секрет такого успеха? В том, что полководец прекрасно осознавал возложенную на него ответственность, а еще не отделял себя от подчиненных. Суворов ел из общего котла, спал на сене, часто носил простую солдатскую форму, первым поднимался в атаку. Как после всего перечисленного было не любить Суворова? Сегодняшнее евангельское чтение также говорит нам об ответственности за ближних. Христос, обращаясь к апостолам, призывает их помнить, что по их словам и поступкам люди будут судить о Евангелии. Потому ученики Спасителя являются не только обладателями великой благодати, на их плечах лежит, повторюсь, огромная ответственность за будущее Церкви. Спаситель говорит о недопустимости соблазнения малых сих. В данном случае речь идет не о детях, а о тех, кто только соприкоснулся с Христовым учением. Делает первые шаги в Церкви и еще не обрел самостоятельной веры. Именно такие люди нуждаются в поддержке и ободрении. Они же, видя недостатки священнослужителей, или иных верующих могут легко соблазниться и покинуть церковь. Виновникам такого отпадения Христос обещает печальную участь. Однако не только иные люди могут стать источником соблазна. Подчас помрачить ум христианина, наполнить его сердце сомнением и тоской способен он сам, вернее, некоторые свойства его характера или какие-то дурные пристрастия. В данном случае Спаситель призывает нас не жалеть себя. Используя красочные восточные образы, Христос говорит, что если источником соблазна является глаз, рука или нога, их нужно без раздумий вырвать. Речь идет не о членовредительстве, а о том, что достичь Царства Божия можно лишь путем очищения и расставания с греховными привязанностями. Заканчивается сегодняшнее евангельское повествование довольно загадочными словами Спасителя о соли: «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Понять эту фразу можно, зная обычаи Ветхозаветного Израиля. В ту эпоху соль использовалась не только для приготовления пищи, но и для дезинфекции продуктов, а также, наряду с огнем, для очищения металлов от ржавчины. Слова Спасителя наполнены глубоким и многоуровневым смыслом. Речь идет и о том, что искренняя вера, подобно соли в продуктах, делает жизнь человека в хорошем смысле вкусной, насыщенной. Вера же позволяет человеку очиститься от ненужных пристрастий и грехов. Она также защищает христианина от внешних соблазнов, позволяет сохранять мир внутри себя и в отношениях с другими людьми. Последнее в важности ничуть не уступает первому. Если мы будем с ответственностью относиться не только к тому, что происходит внутри нас, но как наши убеждения проявляют себя вовне, то наша жизнь будет отчасти похожа на жития апостолов, которые стали для многих поколений христиан примером горячей веры и искреннего служения Богу и людям.
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют нам о словах Господа, направленных на защиту верных Ему от соблазнов, которым их могут подвергнуть сильные мира сего. Господь предупреждает: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море». Жерновный камень, упомянутый в этих словах, – это большой мельничный жернов. В Палестине существовало два вида мельниц – ручные, употреблявшиеся в домашнем хозяйстве, и очень тяжелые мельничные жернова, приводившиеся в действие животными. Упоминающийся здесь мельничный жернов второго типа, из приводившихся в движение ослами. Человек, брошенный в море с таким камнем на шее, не имел никакого шанса выжить. Такое наказание и такая казнь действительно практиковались в Риме и в Палестине. В словах этих заключен следующий смысл: кто соблазнит одного из последователей Христовых, тому лучше было бы умереть, потому что соблазном он может погубить душу человека, за которого умер Христос, и, следовательно, совершить величайшее преступление, достойное самого строгого наказания. Священномученик Григорий Слесимбургский отмечает: «Господь называет три источника соблазна – руку, ногу и глаз, и тем обозначает соблазны, происходящие от разнообразных движений тела, человеческой деятельности и мысли. Господь указывает один прием борьбы с соблазнителем – отбрасывание внешнего ради спасения внутреннего – души. Жива душа, и ты жив. Погибла душа, и в тебе не будет жизни. А потому безжалостно отсекай все, истребляющее душу, отсекай соблазн, который несет с собою смерть души». Слова о наказании «быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает» дают нам представление о грешниках, пожираемых червями. Червь – символ совести, постоянно терзающий человека воспоминанием о совершенном грехе. Сама эта фраза взята из описания судьбы врагов Израиля. Вследствие всего этого гиена стала прототипом или символом ада, местом, где будут мучиться и гореть души злых и порочных людей, В таком смысле она употреблена и в Талмуде. «Всякий человек должен подвергнуться страданиям, поэтому кто в земной жизни не страдал, умерщвляя тело свое и порабощая, тот будет страдать в огне вечных мучений. Поэтому и говорит Господь, ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». По иудейскому закону, каждую жертву следовало посолить солью перед жертвоприношением Богу на алтаре. Эта жертвенная соль и называлась солью завета. Именно добавка этой соли делала жертву приемлемой для Бога, и по его завету добавка этой соли была обязательной. Огонь же – это соль, делающая жизнь угодной Богу. Архиепископ Аверки отмечает, как солью должна была осоляться всякая жертва, приносимая Богу по закону Моисееву, так огнем бедствий, испытаний, борьбы должны быть приготовлены апостолы и все последователи Христовы в жертву, приятную Богу. Говоря же о высших нравственных началах и правилах, которые очищают и защищают душу, Господь не случайно призывает: «Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Древние говорили, что соль – самый чистый в мире элемент, потому что ее получают из двух самых чистых элементов – солнца и моря. Сама блестящая белизна соли служила образом чистоты. Поэтому и слово «соль» употребляется здесь в смысле чистоты. Мир же выступает как плод любви, как выражение совершенства, достигаемого самоотречением. И потому необходимо всегда думать о том, чтобы быть солью и находиться в мире и единении любви между собою. Нам же, дорогие братья и сестры, всегда следует помнить, что только совершенное исполнение воли Божьей делает человека гражданином Царствия Божия. Если что-либо в нашей жизни мешает нам всецело исполнять волю Божию, насколько бы дорого и необходимо это для нас не было, мы должны отсекать это. И лишь исполнение воли Божьей, в которой заключаются настоящая жизнь и полный покой, стоит любых жертв, самодисциплины и самоотречения в земной жизни. Ведь только так мы сможем обрести счастье вхождения в Царство Небесное. Помогай нам в этом, Господь!
Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жернованный камень на шею и бросили его в море. Соблазнит, то есть ведет в грех или поставит препятствие для добродетели. Одного из малых, не только детей, но и всех вообще христиан. Соблазнителю лучше было бы умереть, ибо соблазном другого он губит и ближнего, и себя самого, делает дьявольское дело. Соблазнение обнаруживает соблазняющим испорченность сердца или злость, которые одни только и могут побудить человека возмутить духовный мир ближнего своего, за которого умер Христос. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе увечно войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый. Нельзя, конечно, буквально понимать эти и подобные им слова, как понимают их скопцы. Например, Христос, говорит святой Златоуст, нигде не осуждает плоти, но везде обвиняет развращенную волю. Не глаз смотрит, а через него твой ум и сердце. Слепые, как и зрячие, могут вести порочную жизнь, прелюбодействовать, воровать и так далее. Точно так же даже и оскопленные развратничают и совершают всякие гнусности, потому что со скоплением злая воля остается та же. Если понимать эти слова буквально, то надобно было бы вырвать язык, когда он произносит худые слова, нужно бы отсекать и другие члены. И вот почему слова Спасителя следует понимать так: избегай всего, что может породить в твоем сердце нечистые чувствования, как-то сладострастных песен, плясок, сквернословия. Удерживайся вообще от всякого худого дела. Соблазнителя ждет, по слову Христову, огонь вечный, где червь их не умирает и огонь не угасает. То есть, где совесть каждого и воспоминания о гнусных делах, совершенных в этой жизни, будут грызть, как червь, и жечь, как огонь. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Как солью должна была осоляться всякая жертва, приносимая Богу по закону Моисееву, так огнем бедствий, испытаний, борьбы верующие должны быть приготовлены в жертву, приятную Богу. Имейте в себе соль, то есть имейте в душе своей те высшие начала и правила, которые очищают душу и предохраняют ее от порчи нравственной, как соль предохраняет продукты от разложения. И мир имейте между собою. Мир, пишет святитель Феофан, как плод любви. Если будете иметь мир, это будет значит, что вы имеете и соль в себе, ибо мир есть выражение совершенства.
Высказав такую угрозу против соблазнителей, что лучше бы быть им вверженным в море, Господь поучает теперь соблазняемых остерегаться людей, готовых соблазнить и избивать их с пути истины. Будет ли соблазнять тебя нога, или рука, или око? То есть будет ли соблазняющий и запинающий в деле спасения из числа домашних твоих или близких по плоти? Отсеки его, то есть отвергни любовь к нему и дружбу. А червь и огонь, терзающие грешников, есть совесть каждого и воспоминания о гнусных делах, совершенных всей жизни. Это угрызает, как червь, и жжет, как огонь. Всякий, говорит, огнем осолится, то есть искушен будет, как и Павел говорит, что все будет искушено огнем, и всякая жертва солью осолится. Эти слова привел Иисус из книги Левит. Смотрим главу 2, стих 13. Итак, надобно нам осолить свои жертвы солью Божию, то есть приносить жертвы не чахлые и слабые, но крепкие и здоровые. Солью же Господь называет и апостолов, и вообще тех, которые имеют предохраняющую и вяжущую силу. Ибо как соль предохраняет мясо и не допускает зарождаться в нем червям, так и слово Учителя, если оно крепко и вязко, удерживая людей от плотских страстей, не дает в них места неусыпающему червю. Если же сам Учитель будет без соли и не будет иметь в себе возбуждающие и вяжущие силы, то чем осолиться, то есть исправиться? Итак, имейте в себе соль, то есть укрепляющую и вяжущую благодать Духа, чтобы быть вам в мире между собою, связуясь с ближним союзом любви. Вот что значит иметь соль. И вот к чему сказаны слова «Мир имейте с ближними своими». Господь часто оставлял Иудею по причине ненависти к нему фарисеев. Но теперь опять приходит в Иудею, потому что приближалось время его страданий. Впрочем, он идет не прямо в Иерусалим, но сначала только в пределы иудейские, чтобы оказать пользу незлобивому народу. Тогда как Иерусалим по лукавству иудеев был средоточием всякой злобы.
«Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. Верою Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными.
Если человеку, далекому от религии, начать что-то говорить о важности веры, чаще всего мы столкнемся с иронией или даже категорическим отвержением. И это понятно. С точки зрения того, кто привык все измерять и оценивать с позиции исчисляемости, вера выглядит очень странным психологическим феноменом, близким к какой-то едва ли не патологии. Соответственно, и поступки по вере в этом ракурсе могут выглядеть безумными. Как можно рисковать своим единственным сыном? Уводить целый народ из сытого Египта в полную безвестность? Дерзать выступать против гораздо более сильного врага без всяких гарантий на победу? Природа веры двойственна. С одной стороны, в ней есть определенный диапазон, который дает возможность расти, развиваться, укрепляться в вере. То есть вера – категория не статическая, она динамическая. Но с другой стороны, в вере есть и то самое качество, о котором можно сказать так: вера или есть, или ее нет. Когда ее нет совсем. А вот когда она есть, в ней возможна динамика, развитие или, напротив, угасание. Вот почему вера неотъемлемо связана с мужеством и риском. Не требуется мужество там, где все предсказуемо и определенно. Но мужество, в свою очередь, всегда связано с усилием. Усилием преодоления себя, своей косности и лености, своей расслабленности и пугливости. При таком ракурсе становится понятным, почему вера всегда подвиг, всегда делание. При отсутствии усилия она расползается, перестает быть твердой. Ведь только на плотность, конкретность веры и можно опереться. Иначе она оказывается зыбкой, губительной трясиной. И вот рост веры – это вовсе не переход от слегка уверовавшего к состоянию вполне состоятельного в вере. Рост веры – это существенное повышение ставок, когда на кону оказывается самое ценное, самое дорогое, соответственно, этапу твоей жизни. Когда ставки предельные, то и риски максимальные. И в таких условиях вера не то что укрепляется, какой там. Она становится звенящей, как закаленная сталь. Из прежнего карманного фонарика она превращается в лазерный луч, пронизывающий десятки километров. И тот, кто хотя бы однажды имел опыт такой веры, знает не понаслышке, на что она способна. Если глухого от рождения человека привести на концерт в консерваторию, он будет смотреть на окружающих с большим изумлением. Ему доступна только визуальная сторона исполнения, и он с подозрением будет смотреть на соседей, проявляющих сильные эмоции при созерцании плавного движения смычков музыкантов. Но тот, у кого со слухом нет проблем, воспринимает реакцию слушателей как совершенно нормальную и естественную. Так что человеку, для которого вера – загадочный психологический феномен, хочется пожелать вот чего. Начните разрабатывать главный орган веры – сердце, через упражнения в делах милосердия и служения окружающим. И внимательно наблюдайте за происходящим. Не сомневаюсь, однажды и вы услышите мелодию веры, которую ни с чем не спутать. Когда мы слышим этот гимн апостола Павла «Вере», трудно остаться равнодушным. Мы-то в вере не столь совершенны, как праотец Авраам, Исаак, Яков, пророк Моисей и другие персоналии библейского повествования. Неудивительно, что под влиянием эмоционального порыва и нам хочется стать такими же великими в вере, как и они. И вот здесь очень важно не сделать одну опасную тактическую ошибку. Вера действительно связана с волей человека. Но думать, что усилием воли можно накачать веру до определенного уровня – глубокое заблуждение. У Гилберта Честертона есть такое размышление. В убежденном человеке есть какая-то неуклюжая беспомощность. Вера столь велика, что нелегко и не скоро привести ее в движение. Особенно трудно еще и то, что доказательство можно начать с чего угодно. Защищая христианство, я могу начать с любого предмета, скажем, с репы или с такси. Для Честертона вера – это не единократный импульс, рывок из последних сил. Нет, вовсе нет. Это скорее огромный тяжелый маховик, который попробуй-ка раскрути быстрым усилием, только связки надорвешь. Но когда он уже пришел в движение, то прикладывая совсем малые, но уместные и своевременные усилия, его можно раскрутить настолько, что просто так уже и не остановишь. Из этого следуют два вывода. Первый. Нельзя требовать от другого человека, впрочем, и от себя тоже, существенно большей веры, чем она есть в данный момент его жизни. Сверхусилие в вере полезным не будет. Второй вывод. Если вообще не прилагать никаких усилий по укреплению и поддержанию веры в движении, каким бы ни был огромным ее маховик, он неизбежно станет замедляться, сначала практически незаметно, а потом и вовсе остановится. И вывести его из состояния покоя будет очень непросто. Помоги же всем нам, Господи, быть мудрыми в прилагании правильных и точных усилий в вере, чтобы она всегда была живой и действенной.
Само по себе начало каждого стиха со слова «верою» не может быть случайностью. Апостол через это подчеркивает значение веры в великих событиях прошлого. Через это он хочет привести своих адресатов к одной простой мысли. Все великое и все вечное имеет своим основанием веру. Не случайно этот перечень заканчивается и упоминанием Раав. Эта женщина не была праведницей, не была она и частью избранного народа. Но благодаря своей вере она, как мы знаем из Евангелия от Матфея, стала не только одним из примеров великой веры, но и прямым предком Христа Спасителя. Вера имеет свойство колебаться. Она подвергается как внешним, так и внутренним вызовам. Веру нужно беречь в самом себе. Ее нужно возгревать. О ней необходимо молиться. Один из действенных способов поддержания ее пламени состоит в том, чтобы приводить на память события прошлого. Именно это и делает апостол Павел. Он хочет, чтобы его читатели вполне прониклись тем прошлым, наследниками которого они стали. Эти воспоминания подобны перелистыванию страниц семейного фотоальбома, откуда на нас смотрят прекрасные лица замечательных людей ушедшей эпохи. Надписание послания, из которого взят сегодняшний фрагмент, говорит, что его адресатами были евреи. В библейской науке существуют споры относительно авторства самого послания. Как бы то ни было, только к тем, кто знает историю Ветхого Завета, можно писать со ссылками на героев давнего библейского прошлого. Им, с одной стороны, было особенно трудно пробиться через толщу ошибочных представлений Мессии, а с другой, им в первую очередь необходимо было это сделать. Им нужно было осознать веру своих отцов и понять, как долговременный замысел Бога в конечном итоге воплотился в событиях жизни Христа Спасителя и в той новой жизни, которую обрели христиане. Нам же эти строки должны напоминать, что историю спасения нужно изучать постоянно, чтобы через это обновлялись и освежались наши собственные надежда и вера.
В сегодняшнем чтении мы слышим часть истории праотцев израильского народа, которая представлена нам как история верующих людей. Смотря на сложную и полную испытание жизнь своего народа, апостол стремится показать, что вера была той основой, на которой эта жизнь утверждалась, благодаря которой их жизнь вообще стала возможна. Чтение начинается с воспоминания об Аврааме, что вполне естественно, ведь именно он назван в Писании отцом всех верующих. Вся его жизнь описывается как путь веры, в которой он предал себя в руки Божии и положился на него, как на единственно верную опору. Самое страшное испытание в его жизни – жертвоприношение Исаака – он готов был пройти, потому что не сомневался, раз Бог обещал ему потомство через сына, он своего обещания не нарушит. И если для этого надо будет воскресить принесенного в жертву, он так и сделает. Неужели Авраам не сомневался? Возможно, сомневался, но делал то, что должен был делать. Апостол пишет, что он не просто готов был принести Исаака в жертву. Он говорит, что Авраам его принес, то есть уже совершил это в своем сердце. Был к этому полностью готов, почему реальной жертвы и не потребовалось. Получив сына своего живым, он получил его буквально, как воскресшего из мертвых. Не случайно апостол называет его предзнаменованием воскресения. Потомки Авраама верили, что Божие обетования непреложны. Они не видели вокруг себя того, что было обещано, но знали, что это произойдет, и вели себя так, как будто все уже исполнено. Может показаться, что для них это было просто надеждой на будущее. Однако, говоря о Моисее, апостол подчеркивает, что тот проявлял твердость, будто видел невидимого. И действительно, мы знаем, что в меру возможную для человека Моисею открылся Бог, почему он и называется Боговицем. С нами тоже такое бывает. Мы вспоминаем кого-то из своих знакомых, может быть, даже родственников, думаем о том, как сложилась их жизнь благодаря вере. Но для апостола вспомнить о людях Библии не то же самое, что открыть семейный альбом или перечитать книгу о великих героях древности. Он видит в тех, о ком говорит, ряд удивительных примеров для подражания. Они не легендарные праотцы, но люди, которые имели свои слабости и все преодолели благодаря тому, что положились на Бога. Посмотрим на свое отношение к святым. Очень часто они для нас лишь герои древности. Часто мы обращаем внимание на тех, чья жизнь совершенно отличается от нашей. Пустынников и столпников, тех, кто уходил в леса и молился ночи напролет. Это неплохо, но важно увидеть, что святость возможна в жизни любого. Потому что святость – это не безгрешность, но доверие Богу и жизнь по Его воле. Есть люди, которые так же, как и мы, жили семейной жизнью, занимались обычной для своего времени работой, но при этом во всем полагались на Бога и доверяли Ему.
Тема веры – одна из центральных в послании апостола Павла к евреям. Само понятие веры очень многогранно. Сегодня мы нередко под верой понимаем ситуацию, когда человек признает существование того или иного явления. Так, например, все мы верим, что существует мир атомов и кварков, хотя большинство из нас никогда его не видело. Мы просто доверяем авторитетам. Или, например, мы верим в то, что между событиями, которые происходят в нашей жизни, есть определенная связь, несмотря на то, что доказать это логически довольно проблематично. Когда о вере говорится в Священном Писании, речь идет не только об интеллектуальной операции. И сегодня это напрямую следует из тех примеров, которые привел апостол Павел. Для него вера – это не просто признание факта существования Бога. Это в первую очередь верность Творцу. Подлинно верующий человек проводит такой образ жизни, как если бы Господь воочию, осязаемо каждое мгновение, находился рядом с ним. Именно это непрестанное ощущение присутствия Божия побуждало святых совершать героические поступки, которые сложно понять, исходя только из житейской логики. Пожалуй, самый яркий из них – это история Авраама, которого не случайно называют отцом верующих. Авраам долгое время не имел детей. Его жена Сара была бесплодна. Для супругов это было тяжким испытанием, На Древнем Востоке признаком благословения семьи всегда считалось именно чадородие, в то время как отсутствие детей было признаком греховности и богооставленности. Авраам день и ночь обращается к Богу с просьбой даровать ему наследника. В этих просьбах была сосредоточена вся его надежда. И вот, когда праведнику было около 100 лет, а его жене Саре на 10 лет меньше, Бог чудесным образом дает ему долгожданного ребенка. После рождения любимого сына прошло около 30 лет. И вот однажды Господь обращается к праведнику с призывом принести Исаака в жертву. Можно только представить себе состояние патриарха. Единственный и долгожданный сын должен умереть на жертвеннике. Тем не менее, праведник спешит исполнить волю Божию. Это был обдуманный и взвешенный поступок. К месту жертвоприношения, горе Мориа, Авраам и его сын идут на протяжении 3 дней. У Авраама было время поразмыслить, побороть все свои сомнения и полностью довериться Богу. За это Господь не оставляет его. Видя решительность праведника, он останавливает его руку, уже занесенную для совершения жертвоприношения, и дает ему свое благословение. От Авраама происходит великий народ, из которого некогда произойдет Спаситель мира Иисус Христос. Итак, Авраам не просто уверен, что Бог существует, он готов совершить конкретные действия ради того, чтобы остаться верным Творцу. Да, это сложный, страшный выбор. Казалось бы, это шаг в пустоту, но лишь благодаря этому шагу патриарх и странствующего восточного кочевника становится отцом всех верующих, великим святым, которого почитают до сих пор в 3 мировых религиях. Именно такую действенную живую веру призывает нас приобрести апостол Павел сегодня. Конечно, наши поступки могут быть не такими грандиозными, как поступок древнего патриарха, но даже если это будут посильные жертвы ради Христа и его Евангелия, этого уже будет вполне достаточно для того, чтобы никто из нас никогда не увидел смерти.